студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Женя, приветствую. И знаешь, вот мы сейчас выходим из режима самоизоляции, постепенно начинаем возвращаться к нашей повседневной жизни. Но знаешь ли ты о том, что вот этот пропускной режим, режим самоизоляции, который в этом году застал некоторых россиян врасплох, ну или, в общем, как-то будоражил, это не первый раз такая практика применяется.
Да ладно, а как это, если не было сайта госуслуг?
Вот раньше это несколько иначе работало, и причем было довольно много примеров, начиная аж с 17 века. Я тебе приведу такие самые яркие, и мы сегодня как раз-таки вот о карантинах-то и поговорим, о прошлых и настоящих. Ну вот, например, в 1770 году, когда страну охватила чума, Россию, тогда что делали? Тогда зараженные районы блокировали, беглецов привлекали к ответственности. Считай, без пропуска на тебя налагают ответственность. На въезд в Москву и выезд организовывали пропускную систему. Как раз-таки рынки закрыли, увеселительные мероприятия отменили. И, что важно, многие распоряжения из вышеозвученных, и не только, отдавала лично кто? Правильно, императрица Екатерина II. В XIX веке похожие карантинные меры привели к народному бунту. Об этом мы сегодня поговорим с историком и узнаем детали. Я говорю о том, что произошло в Севастополе в этот день, 15 июня 1830 года. Там были очень жесткие карантинные меры, принудительная изоляция в антисанитарных условиях.
Это тоже чума, да?
Ты знаешь, там в чем парадокс? Там не то чума, не то холера, не то вообще ничего. Не то просто чиновники решили нажиться, потому что в городе возник дефицит продуктов. Почему? Потому что чиновники продавали еду некачественную, там была гнилая мука, червивые сухари какие-нибудь, а все это продавалось как еда первого сорта. И вот эту вот разницу чиновники клали себе в карман. Ну и говорят, что не только чиновники в этом были замешаны, но и сами врачи, потому что якобы от чумы, от которой якобы вводили вот эти карантинные меры, никто не умирал. В этом-то как раз и есть...
Ну, Севастополь был закрыт, да?
То есть да, въезд, Севастополь был закрыт и на въезд, и на выезд. Там происходило... Даже не назвать это... Ну, самый жесткий карантин, который вы можете себе представить, вот тогда он и наблюдался. И наблюдался он не вот два месяца, как в России в 2020 году, например, а два года. И знаешь, что стало спусковым крючком? Ну, как мне, по крайней мере, показалось. Потому что народ терпел, а потом, когда стали снимать карантинные меры... Ну, вот представь, что есть Москва, да? В Москве есть район Бутово. Вот всю Москву вывели из режима самоизоляции, сняли все ограничительные меры, а Бутово осталось жить в этом режиме самоизоляции. Причем еще без еды и в антисанитарных условиях, как мы понимаем.
Вот так произошло в Севастополе.
Так произошло, да, в Севастополе под Бутово, я имею в виду Корабельную Слободу. И там, кстати, в какой-то момент объявили, что их вывезут за пределы города, изолируют вообще, насколько, на какой срок вообще непонятно. Ну и, в общем, понятное дело, что терпели, но, видимо, терпение лопнуло в какой-то момент. И да, в итоге произошло восстание. Итоги восстания тоже были не очень утешительные. Да, сняли режим самоизоляции, но, с другой стороны, нескольких человек казнили. Тысячи были отправлены на каторгу, и несколько тысяч насильно выселены из города. Поэтому такие неоднозначные результаты. Но вот на самом деле мы узнаем все из первых уст. Наверняка историк, кандидат исторических наук Мария Косорукова знает гораздо больше, чем мы. Мария Ивановна, здравствуйте.
Доброе утро, жители любимого полуострова. Рада вас приветствовать. И хотела бы действительно немножко подискутировать с тем, что вы сейчас сказали.
Пожалуйста.
Во-первых, да, Слышно ли меня хорошо?
Да, отлично слышно.
Да. Дело в том, что, во-первых, хочу сразу успокоить жителей Севастополя, которые, надеюсь, меня слышат, что так и тогда, и сейчас ни холеры, ни чумы вообще не было.
Вот,
это доказано.
Вот.
А был, к сожалению, произвол чиновников. Mm-hmm. Как известно, в России две беды. Это дороги и дураки. Поэтому Крым – это неотъемлемая часть России в отношении распространения этих бед. И Крым, и Севастополь тогда жутко не повезло с начальником. Тогда был такой некий полковник Захар Щеркулидзеев. И вот он, чтобы лучше перебдеть, чем недобдеть, ввел как раз все эти карантинные меры. Вот, были очень жесткие меры по отношению к купцам, которые приезжали, были на карантине от 2 недель до 19 дней. Ну, купец приезжает, понятно, торговля останавливается, и вот уже тогда перебои со снабжением, голод, взвинчивание цен, ну и вот уже именно тогда все болезни, которые из-за голода и получаются. Были первый раз введен такой карантин 10 февраля на 21 день, потом еще такие карантины. И во время этого карантина был не только произвол чиновников, ну, это постоянная наша такая традиция, к сожалению, вековая, воруются, но и произвол, к сожалению, врачей. Вот, ну, был известен такой случай, когда, это можно сказать, один из поводов к этому восстанию, когда матрос по имени Григорий Полярный вступился за свою жену, которую хотели ввести на карантин, якобы этот матрос болен. Ну, во время карантина там, извините, врачи, к сожалению, распускали руки. Но сам матрос вступился, жену не увели, матрос защищал жену с оружием, расстреляли, к сожалению, самого матроса. Но жена была очень красивая, видите, без женщин ни одна война, ни одно восстание не обходится. Как прекрасная Елена была поводом для Троянской войны, так и здесь. Ну, реально, вы правильно сказали, что такой толчок, это были события, связанные с корабельной слободкой, когда, да, хотели сжечь, уничтожить все как раз дома всех жителей, и сами эти жители вышли из дом, из своих домов без вещей и заявили, что они здоровы. Это реально так и было. Mm-hmm. Но и что интересно, да, они дальше уже сами оказали протесты реальные всем войскам, но войска и, прежде всего, матросы, они переходили на сторону восставших. Уже вот именно, как раз сегодня именно годовщина, 3 июня по старому стилю, но 15 по новому, к вечеру был уже весь город охвачен восстанием, уже был набат. И уже сами восставшие просто растерзали губернатора Николая Алексеевича Столыпина. Между прочим, это родственник из того же самого рода прославленного Столыпиных, из которого известный реформатор Петр Аркадьевич Столыпин. Вот реально такой невезучий род, потому что реформатора тоже в конце убили. Так что касается уже этого восстания, да, были убиты еще несколько чиновников, мздоимцев, по заслугам получили. И восстание, несмотря на то, что карантин был немедленно снят, то есть результат имел уже на следующий день, восстание было подавлено, подавлено жестоко. Вполне можно сопоставить с подавлением восстания декабристов. Когда в ходе восстания декабристов было казнено 5 человек, здесь казнено было 7 человек. Тоже подвергнуто всяким наказаниям в ходе восстания декабристов больше 1000 человек, здесь наказание подвергнуто 1100 человек.
Мария Ивановна,
еще 6000 человек, да?
Уточните, пожалуйста, то есть в отношении тех, кто устроил восстание и те, кто пошел...
Мятежников, конечно, да.
Да, про наказание мы и читаем, и вот сейчас слышим от вас это подтверждение. А тех чиновников, кто занимался вот этими коррупционными схемами, те врачи, которые лгали, откровенно говоря, про заболевание, кто кто-то из них был привлечен к ответственности?
Офицеры, которые слишком жестоко подавляли восстание, они были привлечены и получили дисциплинарное наказание в этом отношении. Но, конечно же, всех наказать не получилось, истинных виновников. Но хотя вот тот же самый губернатор, он был растерзан. Растерзан так, что его труп не могли опознать в течение 2 недель. Его просто искали. Труп до неузнаваемости. Разве это не наказание, когда вот этого же Столыпина, губернатора, видите, забили до смерти? Хотя он очень известный такой был человек, герой войны 12-го года. Но убийца оказался не в то время, не в нужной, не в нужной.
Нет, ну, Мария Ивановна, да. Извините, я вот вынужден заступиться за восставших. Ну, во-первых, то есть император не разобрался, в общем-то, в том, что произошло. Я так понимаю, что наказаны были, вот вы говорите, наказаны там военнослужащие.
И офицеры в том числе, офицеры. Да.
А вот эти люди, которые брали взятки, которые заставляли людей сидеть на карантине, которые продавали им гнилую муку, вот они были наказаны, вот о чем речь. Ну, губернатора растерзали, бог с ним, ну, не повезло ему.
И чиновников почему не повезло? В этом отношении, что касается чиновников, здесь было достаточно долгое такое разбирательство, но отмечу, что само это восстание, оно было на фоне Красной войны России с Турцией.
С Турцией, да.
Началась война, одна из войн с 1828 года, и здесь чиновники, храбрые воины, были нужны правительству, конечно, для военных действий. Вот, поэтому... К сожалению, на многие вещи закрывали глаза, и в итоге это привело, к сожалению, к печальному проигрышу в дальнейшем в Крымской войне, когда все те же проблемы, они тоже вылезли наружу. Плохой тыл, плохое снабжение, тоже взяточничество. Знаете, когда Карамзина еще в 18 веке спросили, что происходит в России, он ответил одним словом: воруются, все. Ну, на протяжении веков, извините, ничего не изменилось. Но также в пользу восставших могу сказать одно. Вот я сейчас в Москве была жестокая такая самоизоляция. Очень хотелось взять штурмом парикмахерскую, честно скажу. Здесь реально было очень много что открыто. Вот нужно были пропуска из одного района в другой, там, чтобы проехать на метро даже. Там вот парикмахерские, там рестораны, кафе, там все было закрыто. Но заметьте, что вот в этом году никаких восстаний не было вообще. Ни в Москве, ни в Севастополе, нигде. И это доказывает, что Севастополь – это такая неотъемлемая часть именно России по своему культурно-историческому облику, по всему. Для сравнения, те же самые Штаты. Как там полыхнуло? Вот там, что происходит в Штатах сейчас, это вполне сопоставимо с тем, что было тогда в 1830 году в Севастополе. Вот, ну, дикий Запад, он есть дикий Запад, что можно сказать. Не какая-то такая не демократия, а, увы, дикий Запад оставшийся.
Мария Ивановна, а вот то, что, ну, правда, как в народе говорят, терпят, а потом терпение на исходе или терпение лопается, вот это сейчас мы можем провести параллель и с сегодняшним терпением? Ну, то есть оно, в принципе, не иссякло, что называется?
Здесь всегда именно такая вера в доброго царя-батюшку, что бояре плохие, царь хороший, но в то же время надо отметить, кроме этого, еще и черты русско-национального характера. Для которой очень характеризует именно такая самоотверженность, что именно соборность, общие интересы выше личных. Именно этим обусловлено как раз на такое терпение народа. Именно самые главные общие идеалы, самое главное – это община, та, которую вот другой Столыпин, видите, так и не смог разрушить. Когда были одиночные произволы чиновников, ничего не было в отношении того же матроса, а вот когда целую корабельную слободу хотели уничтожить, вот тогда всем миром вышли. Mm-hmm. Это община, такое коллективное самосознание, оно очень характерно для русской истории. Одним миром мазаны, одной веревкой связаны. Вот, то есть один за всех и все за одного. Это не французская пословица, это наша, это российский менталитет, который характерен для Севастополя, для России. И именно когда именно заступа и против несправедливых деяний, когда реально нужна поддержка, поддержать брата, поддержать как раз именно человека из соседнего дома. Это действительно и отстоять, естественно, свою русскую, свой дом родной. Также и в этом появились черты такой многовековой истории России. Когда человек, заметьте, вот эти самые люди из Слободки, они вышли защищать свои дома. свою землю, заметьте.
Там уже совсем накипело, что называется. Мария Ивановна, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мария Косорукова, историк, кандидат исторических наук, была с нами на прямой связи. Я бы, знаете, я бы еще здесь добавила факт знания. Ну, то есть мы и по опросам видим, что как какое-то количество россиян, они даже и не верят в существование коронавируса сегодня, да? С другой стороны, если мы возвращаемся в 19 век, 1830 год, вот как сказала Мария Косорукова, историк, а историку мы доверяем, не было ни холеры, ни чумы. Вот то, о чем я тебе с самого начала сказала.
В Севастополе не было.
В Севастополе, да, не было.
В Петербурге и в Москве была и холера, и чума. Ну, тут как бы не поспоришь ведь с этим.
Безусловно. Но вот понимание и знание того, что происходит, предоставление информации, я вот на это напираю, мне кажется, имеет немаловажное значение во всех подобных ситуациях.
Но я тебе хочу сказать, что всегда, вот ты говоришь, всегда есть какая-то категория людей, которые тебе будут доказывать, что или верить в то, что Земля плоская, ну, то есть и коронавируса не существует. Ну, а что ты с ними сделаешь?
Короткая пауза, и поговорим о дне сегодняшнем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем наш разговор. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики Научно-исследовательского института вакцины и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Петрович, мы сегодня в силу того, что в этот день, 15 июня 1830 года, произошло восстание в Севастополе из-за карантинных мер, хотим поговорить и о сегодняшних карантинных мерах, но уже снятых так или иначе в разных регионах России. Вообще, если мы говорим об уровне жесткости режима самоизоляции и вообще всего того, что было введено, что было остановлено и закрыто, не могло работать. Вот как вы оцениваете этот уровень жесткости? Насколько он был оправдан, объективен и необходим?
Ну, как в обществе существуют люди, которые придерживаются всех таких рекомендаций, а есть люди, которые они это не придерживаются, это естественно. Поэтому сказать, что 100% нет. Другое дело, что на уровне государства это принято, как все рабочие, вот все рабочие, нерабочие, их отключить от этого общения, от движений, от ассоциаций для того, чтобы вот как раз тормозить этот процесс распространения инфекции. Причем это меры, как сказать, они вроде и были жесткие, но не так жесткие, допустим, чтобы тебе посадили, что ты вышел из, допустим, из помещения, пошел под своими делами и так далее. Конечно, были такие попытки, как видите, и слышали, чтобы оштрафовать для того, что, ну, это символически, что ты вышел из дома. Почему? Потому что это жесткая мера, это является необходимо со стороны эпидемиологического процесса. Это вынужденная мера, жесткость для того, чтобы не распространялась вот эта инфекция.
Но при этом эта система, вот вы говорите, требовала эпидемиологическая ситуация, эта система не меняется на протяжении веков. То есть мы вот сегодня с моим коллегой Евгением вспоминали аж с 17 века. И в принципе эти карантинные меры, они идентичны, они схожи. И получается, что у нас множество процессов и, ну, все что угодно, там, технический прогресс, не знаю, промышленный, в любую сферу возьми, мы двигаемся вперед. А здесь, получается, у нас какой-то стопор или что?
Вот ничего как вы лучше не придумали, как карантин и все.
Да.
Правильно, это есть самая такая осуществимая и самая реальная при любой ситуации, потому что всегда, когда возникает патоген, надо создать способ профилактики. Для чего существует вакцинация? Для того, чтобы именно тормозить распространение этой определенной инфекции. А карантин их не касается, что это есть чума, что есть холера, что есть грипп. Любая это означает. Вот это является, она и будет. Поэтому существует эпидемиология, хотя в последние вот это десятилетие уже не обращает так внимания на эпидемиологию, то есть старается из учебных заведений меньше часов сокращать людей, которые работают в этом педагогическом процессе, служба реорганизации, все, что реорганизуется, не в лучшую сторону, а в худшую. Сейчас как раз показала, что дает нам эпидемиология, что дает вот это ту службу, которая определяет безопасность, безопасность социальная. Вот что означает в этом смысле. То есть она была и остается, и она будет всегда самой такой эффективной. А все остальное, что прогресс достается, уже постфактум, что как мы должны реагировать с умом для того, чтобы бороться с любым патогеном.
Сейчас мы ждем появления вакцины от коронавируса. Нам говорят, что к осени, возможно, она появится. Сейчас некоторые лаборатории тестируют уже вакцины на людях. Вы ждете появления этой вакцины? Вакцина спасет от коронавируса?
Ну, вы знаете, дело в том, что создать вакцину не так просто. Тем более к этому патогену. Потому что существует тоже исторический аспект, который показывает, что вакцина иногда и хороша, может защищать, а может и не защищать. Поэтому не все так, все с осторожностью говорят, что да, вероятно, осень появится. А вероятно. Но возникает второй вопрос, вот то, что сейчас обсуждается. Хорошо, мы создадим вакцину, она будет нас защищать, будет формироваться иммунитет. А что будет дальше, если будет повторно поступать этот вирус в организме? Как это будет реагировать? Как? Вот это как раз остается загадка, что будет с нами. Мы будем хорошо отвечать или будет наоборот? Поэтому здесь к вакцине, потому что вакцины всегда разработаны десятилетиями. То, что быстро создается, не означает, что это будет все, мы знаем конкретно. Все, да, говорят, что мы работаем и будем, как и все иностранцы. Но пока еще никто не берется сказать, что действительно мы создали хорошую вакцину, которая будет безопасна и на будущее. Не только то, что сейчас, когда вводишь, а и в будущее. Поэтому здесь осторожности. Конечно, мы работаем. Причем сейчас есть возможность технологически очень хороший. Потенциал есть. Но дело в том, что всегда возникает у ученого. А что будет дальше? Что будет дальше? Как будешь дальше реагировать? Поэтому все с осторожностью идут на это испытание. На испытание этих вакцин, на апробацию вакцин в населении. Я верю, но очень с осторожностью.
Я почему спросила? Потому что, ну вот, например, если мы посмотрим на историю России, да, мы сегодня вспоминали времена Екатерины II, в том числе, когда в 1770 году бушевала чума в России. Тогда ведь не было вакцины. Тогда не было вакцины, и с чумой справлялись путем как раз тех самых карантинных мер. Да, очень много людей погибло, но, тем не менее, другого выхода не было.
Ну да, но дело в том, что не сравни, что было тогда 100, 200, 300, 400 лет, потому что сейчас уровень оказания медицинской помощи, он уже совсем, это совсем отличается, так как небо и земля. Поэтому даже если то, что на сегодняшний день, конечно, если у нас не было возможность лечить, еще больше летальности. Вы сравниваете, что в мире, что в России. Частота летальности у них и у нас на основании. Почему? Потому что мы за это время не то, что ждали, когда нас будет, мы еще усовершенствовали методы лечения, которые применяли другие ученые. Это не остается одно, потому что всегда это усовершенствуется. Всегда знаете, что не делать те ошибки, которые делали другие. Вот мы научились на ошибки соседей и других, как они лечили, и выявили, что есть самое лучшее из того, что есть на сегодняшний день. Не сказать, что это мы определили, что вот такой препарат ведущий. Нет такой пока. Невозможно создавать, потому что за полгода, за год создавать именно совершенный препарат против конкретного вируса, патогена, невозможно. Нет такой. Применяются препараты, которые были созданы для других целей, а дальше по механизму действия они видят, что могут оказать какой-то эффект и на данный патоген. Поэтому здесь сказать, что если нет вакцины, мы умрем все, нет, это не может быть такое, потому что кое-что научились и другие профилактические мероприятия, которые могут косвенно поддержать вот этот статус человека, который болеет или который еще не болеет.
А в завершение скажите нам, мы в ожидании второй волны, да?
Ну, никуда не денемся. Конечно, это, можно сказать, что продолжение то, что есть, просто она будет волнообразное течение. Вот. И как будет дальше, вот как будет с этими пациентами, которые болели, тоже загадка. Что они будут заразиться, не будут заразиться, тоже никто не знает, понимаете? Мы встретились с таким патогеном, который пока никто еще не может предсказать. Он необычный по своей строению, он необычный по своей патогенности. Хотя другие говорят, ну что такое, 80-85% легко, и только вот 10-15% тяжело. Нет, это не сам на деле. То есть, как он после того, как он бывает в организме человека, остаются следы. Как эти следы будут в дальнейшем отразиться на его статус и дальше вообще на популяции, на инфекционной структуре, это загадка является. Mm-hmm. Загадка, которую могут еще многие обсуждать. Что такое плохо, хорошо, что такое плохо. Может, с одной стороны, плохо будет с одной стороны, а может быть, будет иметься другие положительные эффекты. Это вирус. Вирус, когда приходит, он забирает свою нишу. И все остальные, которые оказываются ниже по их патогенности, могут идти как такое, как после. Как будет дальнейшее население, их статус вообще человеческого здоровья тоже остается, никто не знает.
Михаил Петрович, спасибо вам большое. Михаил Костинов, профессор, заведующий лабораторией вакцины профилактики научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова, был с нами на прямой связи. Ну а мы во всеоружии, что называется.
Нам остается только наблюдать.
Это правда. Евгений Майструк, Диана Кобракова, спасибо.
Спасибо.